Интересно, две темы у нас пересекаются сегодня. 7 числа часть христианского мира празднует Рождество. И сейчас многие христиане находятся в предрождественском таком состоянии. Да, и действительно, это удивительная радость была, когда Иисус, Бог, явился во плоти. Он пришел. Представляете, это удивительно. Непостижимый Бог, которого небеса небес не вмещают, Он пришел и был в этом маленьком младенце, там в яслях. Я попытаюсь сегодня как-то все-таки, чтобы обе темы осветить. На самом деле, уже родившись, Иисус Христос был гоним. Вы помните, когда Ирод пытается уничтожить младенца Иисуса Христа? Он посылает уничтожить всех младенцев младше 2 лет. И уже тогда младенцем Христос уже был гоним. И он был вынужден, как бы его родители были вынуждены переселиться в Египет. Да, на какое-то время. На время этих гонений. И уже тогда в яслях уже была видна та цель, для которой Иисус Христос пришел на эту землю. И эта цель была основная, эта цель была целью его жизни. Она заключалась в том, чтобы спасти каждого из нас от власти греха, от наказания за грех. Это цель Голгофа. И сегодня мы будем вспоминать об этом, мы будем размышлять. И Господь не случайно оставил эту заповедь для нас, потому что человек очень часто бывает забывчив. И часто Бог оставлял какие-то знаки. Мы видим в Ветхом Завете, когда израильский народ переходил либо Иордан или еще что-то, они оставляли какие-то памятные знаки, какие-то камни брали. И когда уже дети этих людей, которые переходили, например, Иордан или еще где-то, они спрашивают, что это? То родители объясняли значение, что какое-то чудо совершил здесь Господь. И вот мы видим, что в той горнице 2000 лет назад собрались самые близкие Иисусу Христу люди, ученики Иисуса Христа. И они праздновали сначала иудейскую Пасху. Напомню, что иудейская Пасха, она была установлена перед тем, как израильский народ должен был выйти из Египта. И она заключалась в том, что израильский народ ел горькие травы и также заколали пасхального агнца. Это был прообраз той великой жертвы, которую должен был совершить Иисус Христос на кресте, чтобы каждый из нас мог прикоснуться к вечности, чтобы каждый из нас мог иметь жизнь вечную. Библия говорит о том, что верующий в Сына Божия имеет жизнь вечную, и на суд не приходит. И это удивительно, что на Голгофе совершилась премудрость Божия. Святость Божия требует наказания за грех. Всякий грех должен быть наказан. И святой Бог не может просто так принять грешного человека. И человек грешен, он не может приблизиться к Богу. И вот Бог решает эту проблему, решает ее в Иисусе Христе. Христос восходит на Голгофский крест, и Он берет наказание за наши грехи. Он умирает там страшной смертью. Это само по себе даже физические страдания были очень тяжелыми. Человек должен был на руках, испытывая неимоверную боль, подтягиваться только для того, чтобы сделать глоток воздуха. Это была действительно очень мучительная казнь. И плюс к этому Христос испытывал душевные муки. Да? Толпа кричала, и когда один из разбойников говорил: «Если ты Сын Божий, сойди со креста». Эти люди не понимали, что Христос страдает за них. Он умер там, на Голгофе, чтобы эти люди могли быть спасены. И они не понимали. Они в безумии, они кричали: «Распни, распни». И тоже присоединялись вот к этому разбойнику, если ты Сын Божий, садись со креста. Но были там и отрада для сердца Господа, да, когда один из разбойников, он каким-то образом увидел в обезображенном Иисусе Христе того, кто может дать ему спасение. Он увидел там надежду, да, и он унимал, помните, своего товарища. Или ты не боишься Бога? Мы справедливые принимаем за свои дела, да? А он ничего плохого не сделал. И обращаясь к Иисусу Христу, он просит: Господи, помяни меня в Царстве Твоем, когда придешь в Царстве Твоем. Это был возглас и просьба веры. На самом деле, если человек оказывался на кресте, кроме безнадежности, там ничего не было у человека. Ему оставалось несколько часов страданий, и все. Он умирал. Никакой надежды. Но здесь мы видим полная просьба, полная надежда, да? Господи, вспомни только обо мне, когда придешь в Царствие Твое. И он услышал удивительный ответ. Это был первый спасенный грешник. Первый плод, так сказать, да? Мы почитаем пророка Исаии, что он узрит потомство долговечное. И вот этот снопик, да, и Господь говорит: ныне же будешь со мной в раю. Какая надежда, какая радость, наверное, наполнила в этот момент сердце этого разбойника. Он получил уверенность, он получил гарант того, что он будет с Христом. И эта гарантия была подтверждена самим Христом. Сам Христос сказал: ныне же будешь со мной в раю. И начиналось как раз вот, это было завершение жизни Иисуса Христа. Мы как бы сегодня посмотрим начало жизни Христа, да, когда он появился на этот свет. Апостол Иоанн, он пишет о том, что Слово стало плотью. И обитала с нами полная благодати и истина. Удивительно, Господь, Он приходит в этот мир. Не случайно Его имя какое? Как переводится слово «с нами Бог»?
Эммануил.
Эммануил. Его имя Эммануил. С нами Бог. Это удивительная вещь, то, что Бог, Он протягивает к нам руку, Он не бросает нас в произвол судьбы. Он не просто нам дает какие-то советы, как спастись. Мне понравился, один проповедник говорил о том, что он не подходит к человеку, который попал в яму, и не дает ему брошюрку «10 советов, как не попасть в яму». Да, ему это не нужно. Он просто вытаскивает этого человека из ямы. И это великая благая весть, которую и ангел возвестили. Ныне родился вам Спаситель, который есть Христос Господь. Это удивительно, это Спаситель, это тот Спаситель, который спасет людей своих от грехов их. Он дает помощь нам в борьбе с грехом. Сами по себе мы не можем преодолеть вот эту греховную природу. Потому что греховная природа, она тянет нас ко злу. Даже возьмите ребенка, вроде никто его ничего плохому, но он как губка впитывает это плохое. Вот он пришел из детского сада, и где-то он плохих слов уже там услышал, он же начинает ругаться. Понимаете? И это начинает действовать, вот эта греховная природа, природа Адама. И часто человек, который иногда решает: с 1 января начну новую жизнь. Вот. Или с понедельника начну новую жизнь, да? Но это все остается на словах. Человек пытается что-то сделать, улучшить себя, но ничего не получается. Не получается, потому что нет силы к исполнению этого. Но эту силу дает Иисус Христос. Он освобождает от этой тиранической власти греха. Ведь власть греха как раз и не дает человеку сделаться лучше, самому как-то самосовершенствоваться. И для этого Иисус Христос пришел, для того, чтобы мы имели эту помощь в борьбе с грехом, чтобы мы были свободны от греха, чтобы мы жили той жизнью, которая угодна нашему Господу. Еще один пример хотел бы привести, тоже я очень мне понравился. Ну вот, если вы будете говорить больному туберкулезу, не кашляй, он что, он перестанет кашлять? Иногда мы людям говорим, ну не делай плохо, не делай так, не поступай так, да? Это то же самое, что говорить больному туберкулезу, не кашляй. Ему нужно кардинальное лечение, чтобы исцелить его болезнь. И вот это лечение Господь предлагает нам в лице Иисуса Христа, с нами Бог. Он пришел для того, чтобы идти рядом. Дух Святой – это утешитель, который идет рядом. Бог, Святой Бог, Святая Троица, Бог Отец, Сын и Дух Святой, Он идет к нам на помощь, Он протягивает нам руку. Всегда готов помочь в нашей борьбе с грехом, чтобы мы могли жить святой жизнью. И мне бы хотелось также прочитать пророка Исаию. Один стих, 9 глава, 2 стих. «Народ, ходящий во тьме, увидел свет великий. На живущих в стране тени смертной свет воссиял». Библия говорит о том, что весь мир лежит во зле. А вы были когда-нибудь? Наверное, каждый из нас был в темной комнате. Может быть, ночью. Скажите, что-нибудь видно? Или как мы передвигаемся по темной комнате?
Интуитивно.
Очень неуверенно. Мы стараемся ощупью как-то, вот, боимся обо что-то споткнуться. И вот человек, который не имеет Христа, который без Бога, он так и двигается. Они не знают, как, куда идти. Потому что тьма объяла народ. И вот эта тьма, она не дает людям видеть правильный путь, как правильно поступать. И Писание нам говорит, что вот этот народ, он увидел свет великий. Библия говорит о том, что Иисус Христос является светом. И этот свет, он просвещает всякого человека, приходящего в мир. Каждый человек в той или иной мере имеет часть этого света. Да? Кто-то больше, кто-то меньше. Библия говорит, кому много дано, того с того много спросится. Кто-то имеет очень мало света. Например, люди, которые никогда не слышали о Иисусе Христе, но они видят это творение, и творение, оно указывает на Творца. Это одно из откровений Божьих, когда человек может через осматривание творения понять, что если есть творение, то есть и Творец. Не могло произойти так, все этот мир так премудро устроен, да? Когда мы смотрим на звездное небо, там везде совершенно все очень четко работает. Не может это просто так само по себе работать. Есть тот, который всем этим управляет. И таким образом человек может прийти к познанию Бога. То, что Бог есть. Но Библия говорит о том, что люди, они заменили Творца тварью, да? Они начали, если мы поедем в Африку, мы это увидим на самом деле. Когда люди, вот, видят это творение, они начинают обожествлять это творение. Они делают из них идолов, и они начинают поклоняться им. Такое было и в Израиле. Вы помните, когда они поклонялись, и пророки были вынуждены говорить. Но как вы дереву говорите, оно не имеет ни дыхания, ничего. Как оно может что-то делать? Интересно, что в неканонической книге, в главах 13-14 глава Даниила, интересно описана ситуация. Когда жрецы определенного идола, они под покровом ночи приходили, и там идолу клали пищу, и они убирали эту пищу. И утром люди приходили и думали, что как будто идол съел эту пищу. И вот Даниил, он делает, он посыпал там мукой и все, и сразу все обнаружилось. На утро куча следов. И все поняли, что это действительно, это люди тут все построили, так сказать, чтобы поддержать свою религию. Но вот Господь, Он просвещает, да? Если кто-то много света, мы здесь на самом деле мы вот два момента хотел отметить, да, что мы счастливы в том, что мы увидели этот свет, и мы знаем, услышали о Христе. И это накладывает определенную ответственность на нас, да, если мы, чем больше света мы получаем, да, тем, так сказать, на нас больше ответственности лежит. И, например, когда человек слышит благую весть, то он не может остаться равнодушным, нейтральным, да. Он либо принимает эту весть, этот свет, либо он отвергает. Когда человек отвергает благую весть, когда мы беседуем с человеком, и Дух Святой касается этого человека, но человек, Бог дает выбор. Человек должен выбрать, последовать за Господом или не последовать. Мы читаем о том, что вот два пути есть, да, и Господь предлагает эти два пути выбрать путь жизни из этих двух путей. Избери путь жизни, чтобы жил ты и потомство твое. Но, к сожалению, люди, когда они слушают, когда иногда их сердце размягчается, но этого недостаточно. Должен быть решительный шаг, который Библия называет покаянием. Человек должен решить следовать за Господом, последовать за Иисусом Христом. И Иисус Христос говорит о том, что кто последует, тот не будет ходить во тьме, а будет иметь свет жизни. То есть те люди, которые идут за Христом, они идут во свете. И эти люди идут уверенно, да, они знают, куда они идут. Когда светло, мы очень уверенно передвигаемся. И если в нашем сердце свет вот этого Рождества, свет Христов, то мы знаем, куда идти. Библия говорит о том, что светильник, что это такое? Светильник для человека. Что является светильником для человека в этом мире?
Слово Божие.
Слово. Слово Божие, Господь через Слово, Он помогает нам видеть направление пути. Как нам идти? Слово Твое, светильник ноге моей, мы читаем в псалмах. И этот свет, который мы имеем, слава Богу. Те, которые принимают этот свет, они понимают, встречаясь с какими-то трудностями, да, не все мы понимаем, потому что очень иногда сложные какие-то ситуации, но мы, по крайней мере, знаем направление, куда идти, кому идти. Люди, которые во тьме, они не знают, куда идти. Они идут к различным экстрасенсам, еще кому-то, гадалкам там различным. Они пытаются, это вот жажда, которая заложена в человеке. Человек хочет знать, куда ему надо идти. Но без Христа все эти пути ложные, и человек просто блуждает во тьме. И он ставит на путь жизни, на правильный путь жизни, когда он следует за Иисусом Христом. Если человек отвергает этот свет, он погружается во тьму. Сердце его ожесточается. И это духовный закон. Помните, Писание говорит о том, что не ожесточите сердец ваших. Как многие, когда, почему фарисеи, которые следовали, они слышали эти благие глаголы. Но даже такое чудо, как воскресенье, их не убедило. Они оставались жестокосердными. И Стефан, он говорил им, вы люди с жестокосердными сердцами, необрезанными ушами. Да, потому что они слушали только Слово Божие, слушали Христа, они видели этот свет, но они его не принимали. Они не уверовали в то, к чему призывал Иисус Христос, и они остались во тьме. Но те, которые приняли этот свет, они получили великие благословения, да? Ведь согласитесь, что при свете всегда лучше, всегда как-то уютнее, чем в темноте. Я помню, даже в детстве боялся там свет выключить, когда спать ложился. Хотелось, чтобы там в прихожей обязательно свет горел, так вот, ну, вроде как-то и спокойнее. А в темноте кажется, что вокруг какие-то монстры постоянно ходят. Вот. И у людей тоже так получается. То есть они наполнены различными страхами. Они боятся, они думают, в темноте они же находятся, да, и не думают, что как бы кто из темноты их не тяпнул там. Тем более мы знаем, что есть такой враг у Бога, да, дьявол, который как рыкающий лев ходит. Но если мы со Христом, то мы при свете обычно все темные дела когда делаются? Когда ночью там никто не видит, да, все под покровом ночи. И Библия говорит причину, почему многие люди не приходят к Христу. Помните, 3 глава Евангелия от Иоанна, там написано, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму. Почему? Потому что дела их были злы. Дело в том, что когда мы приходим в присутствие Божие, то очень хорошо становится видно наши недостатки, очень хорошо видно наши грехи. И все святые, которые они, почему они считают себя большими грешниками? Да потому что они близко были к свету. Каждая пылинка греховная высвечивается вот этим светом. Чем ближе человек к Богу, вы помните Исаия, он восклицает: «Горе мне, погиб я человек с нечистыми устами». Он понимал свою греховность, потому что близко было к Богу. Петр, он, оказавшись в лодке с Христом, да, он говорит: «Господи, выйди от меня, ибо я человек грешный». Соприкосновение с этим светом, оно ведет к тому, что человек осознает свою греховность. И наоборот, люди, которые во тьме находятся, не слышали ли вы, что они говорят: «А я ничего не сделал, ничего плохого не делаю, я получу налоги, я никого не убил, никого не, ничего не украл». То есть люди, почему это происходит? Почему человек не осознает то, что он грешен? А причина одна, потому что он далеко от света, он находится во тьме. А во тьме, извините меня, если я человек в грязной одежде, так это особо это и не видно, что он в грязной одежде, да? Там хоть пятно будет на весь костюм там белое. Все равно там, если кромешная тьма, там ничего. Ну и вроде как и нету, да, все нормально. Пятна нету. Ну то есть включить свет, сразу все видно. Все становится явно. Даже маленькое что-то там, какая-то вот пятнышко уже видно при свете. Да? Правда? И вот свет Христа, он имеет эту способность, все проницает, да? И это путь освящения, по которому Господь нас призывает. Мы увидели этот свет, последовали за Христом. И мы постепенно, Господь работает в нашей жизни. Он через обстоятельства, через людей, через сложных иногда людей. Знаете, когда я только покаялся, я просил у Бога кротости. А Бог мне дал сложных людей, трудных людей. Потому что это вырабатывается. Это не просто так. Я попросил, и на меня сразу хоп, и я уже самокротость. Вспомните того же Моисея, да? Сколько Бог работал над ним, он был довольно очень такой жесткий. Помните, египтянина убил, вот, и потребовалось 40 лет Богу, чтобы смирить, чтобы о нем Писание сказало. Моисей был кратчайшим человеком. Он не сразу таким стал. То есть определенную работу Бог совершает в нашей жизни. И это работа освящения. То есть если мы, например, такими же остались, как в день покаяния, значит, что-то неправильно в нашей жизни. Потому что постоянно, если мы имеем живое общение с Богом, мы не можем статичными быть. Мы постоянно должны лучше становиться, да? Потому что Бог непрестанно работает в нашей жизни. Постоянно вот этот свет высвечивает какие-то ненужные вещи, которые нужно отсечь, от которых надо избавиться. И Господь ожидает и нашего участия. Он без нашей воли, он не будет просто так отсекать. Мы должны сами хотеть идти этим путем освящения. И очень важный момент, что чем больше мы идем этим путем освящения, тем больше мы удаляемся от греха. Оно прямо пропорционально нашей уверенности в спасении. И наоборот, если мы где-то начинаем согрешать, если мы начинаем костенеть в своих каких-то привычках греховных, то, естественно, мы уже как бы уже становимся не совсем восприимчивы к тому, что Бог говорит к нашему сердцу. Итак, свет воссиял великий. Рождество, но еще раз напоминает нам о том, что любой человек может выйти из этой тьмы. Наша задача рассказать об этом свете, молиться о том, чтобы свет Рождества, свет Иисуса Христа зажегся еще во многих сердцах. Пусть он сначала маленький совсем, да? Но постепенно человек, по мере приближения к Богу, он все более и более этот свет начнет виден. Мне очень нравится пример, такое стеклышко, знаете, когда летом вот лежит, и на нем случайно луч света попал. И так вот издалека кажется, как будто какая-то драгоценность, да? Солнце отражается, оно светит очень ярко-ярко. Мы подходим ближе, а это обыкновенный осколок стекла. Вы понимаете, наша задача, мы не являемся источниками света, но мы должны отражать этот свет Христа. То есть мы вот, по сути дела, этот осколочек, который должен отражать Христа. И люди должны видеть этот свет в нас. И Господь сказал, что вы свет мира, и вы соль земли. То есть это очень большая ответственность, на самом деле, насколько мы являем свой свет окружающим, насколько этот свет виден, насколько он ярко светит. Но даже если он даже не очень ярко светит, да, в кромешной тьме даже и одна свечечка маленькая, уже хорошо, да, и уже что-то видно. И пусть нас не смущает, может быть, что мы не очень сильно отражаем Христа, да, но мы должны отражать, мы должны стремиться к тому, чтобы еще лучше его отражать, да. Пусть Господь благословит нас вот особенно подумать в эти рождественские дни о вот этом великом свете, который явил нам Иисус Христос. Также мы будем помнить, что уже с яслей была видна явно эта цель Христа, да? То, что ему должно пострадать. Он уже, будучи младенцем, он уже был гоним. Уже тогда тень Голгофы пала на ясли. Да, и сегодня мы будем размышлять о теле Господа нашего Иисуса Христа, будем размышлять. И апостол Павел, он пишет, что он не случайно писал в Коринф. В Коринфе уже обесценилась вот эта заповедь, да, и он напоминает братья. Вот, а то, что о том откровении, которое он принял от Иисуса Христа. И он говорит, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и преломил, и раздал ученикам. Сие есть тело мое, сие есть кровь моя Нового Завета, за многих изливаемая. И вот очень важно помнить, чтобы эта заповедь не стала для нас просто формальностью, да? Просто потому, что раз в месяц надо поучаствовать, потому что приезжают братья, например, с Боровичей, ну вот надо поучаствовать. И некоторые даже основания своего спасения кладут в том, что вот они поучаствовали, значит, вот я спасен. Мы спасаемся только верой в Иисуса Христа. А это видимые знаки, которые напоминают нам о том, что соделал для нас Иисус Христос. И мы должны размышлять. Недостойное участие – это когда мы участвуем и не размышляем. Что там в Коринфе было? Они объедались, вот, и не размышляли о теле Господне. И апостол Павел пишет, что оттого многие из вас немощны и больны, немало умирает. Потому что не было этого благоговения, не было этого размышления о страданиях Иисуса Христа. Обесценивалась жертва Иисуса Христа вот в этих вечерах любви, когда просто каждый пытался там просто объесться и упиваться. Вот. И поэтому очень важно размышлять о теле ломимом и крови пролитой. И еще один интересный момент хотел бы привести. На самом деле, когда иудеи праздновали, у них было 4 чаши на столе. И вот третья чаша – это была чаша благословения. Там они, каждая чаша имела определенное название в память об исходе из Египта. Вот. Но третья чаша была чаша благословения. И когда Христос взял эту чашу, чашу благословения, Он благословил, да, и Он сказал, что это чаша благословения. Это завет крови, который за многих изливаем. Таким образом, Христос соединил вот эту ветхозаветную Пасху с новозаветной. И Он установил эту вечерю для того, чтобы мы помнили. Он отменил те жертвоприношения, которые были тенью только будущих благ. Он явился искупительной жертвой, самой той большой жертвой, которая действительно смывает грехи. Потому что те жертвы, которые в Ветхом Завете приносились, они просто покрывали грехи. Чтобы пояснить это, возьмите пятно на столе, покройте скатертью. Пятна вроде не видно, но оно есть, оно никуда не делось. Сняли скатерть, оно есть. А если вы его вытерете, просто это пятно, его вообще не будет. Вот Христос, как раз Он убирает этот грех. Он уничтожил грех своей жертвы. Вот. И Он наши грехи забрасывает в пучину морскую и не вспоминает. Сатана может напоминать нам, да? Вот, Мария Ивановна, помнишь, что там в юности там нагрешила. Особенно в старых людей бывает такое, то, что сатана начинает какие-то грехи юности вот там копаться, да? И тут ответ какой? Мартин Лютер тоже рассказывает, такое было видение. Сатана пришел вот с таким списком грехов. Вот. Мартин Лютер перечеркнул все это и написал: кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. От всякого греха Господь очищает их. И слава Богу, что Христос зашел на Голгофу. Он пришел и родился маленьким младенцем. Он прожил здесь жизнь на земле, да? Он исцелял мертвых, исцелял больных, да? Нес глаголы вечной жизни. Петр, помните, говорит, ты глаголы вечной жизни. И он самое большое удивительное спасение совершил, да, на Голгофском кресте. Он зашел на крест, умер за наши грехи, пролил свою святую кровь, чтобы мы могли очищаться также через его кровь, чтобы могли иметь наследие в Царстве Божьем. И будем устремим свой взгляд на Голгофу и будем размышлять сегодня о том великом подвиге, который Господь совершил на кресте Голгофы. Аминь.